Ознакомила Евгения Мельникова.
Как сообщают синоптики, в центре России активизируются циклоны, поэтому погода меняется. В ближайшие сутки в зоне ненастья окажутся Москва и ее пригороды. В столице сегодня дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура 19-21 градус. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь. Также, возможно, гроза. Температура днем 21-23 градуса.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Расследование авиакатастрофы под Донецком. Строительство космодрома в Канаде. Эволюция мобильной связи в России.
И это главная тема нашего утреннего эфира. С 1 июля этого года абоненты сотовой связи в России перестали платить за входящие звонки. Что от этого изменилось? Кто выиграл от этого, а кто проиграл? Это главная тема нашего утреннего эфира. Развитие в репортажах корреспондентов радио «Свобода». И я напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Много ли вы платите за мобильную и телефонную связь?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
На месте катастрофы российского Ту-154 под Донецком продолжаются поиски погибших. Жертвами этой трагедии, по уточненным данным, стали 169 человек. Сегодня на Украине в связи с этой катастрофой объявлен траур. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Из Анапы в Санкт-Петербург летели 159 пассажиров, из них 39 детей и 10 членов экипажа. Катастрофа российского самолета произошла вчера в 45 километрах к северо-западу от Донецка, недалеко от поселка Сухая Балка. В 15:30 по московскому времени экипаж получил разрешение на аварийную посадку в Донецке. В это время самолет находился в зоне высокой турбулентности. Через несколько минут он исчез с экранов радаров и вскоре рухнул на землю, говорит представитель МЧС Украины Леонид Касторский.
Версии все изучаются. Известно только, что перед этим была очень плохая погода, гроза сильная и плохая видимость.
Неблагоприятные погодные условия называют главной предварительной причиной этой трагедии. Предполагается, что в самолет на высоте 10 тысяч метров ударила молния. Версия теракта, по словам специалистов, не находит подтверждения. Известно, что летчики трижды подавали сигналы бедствия и сообщили на землю о возникшем на борту пожаре. Также, по данным украинских диспетчерских служб, Ту-154 пытался совершить вынужденную посадку без шасси в поле. Очевидцы рассказывают, что сразу при падении авиалайнер взорвался.
Гудел сильно, ужасно гудел вообще. Я выглянула, ну он как лепесток сначала так летел. То одна турбина, то другая там заводится, я не знаю. А потом просто покружлял и упал, и все, и взорвался.
Когда он падал, уже начал, как автомобиль, на гололеде крутить. Где-то в пределах 2,5-3 километра он начал крутиться. Ни двигатель не горел, ни дыма, абсолютно ничего не было.
Основные обломки самолета были разбросаны в радиусе полукилометра. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что лайнер не взорвался в воздухе, а разбился при ударе о землю. Местные жители, механизаторы Николай и Анатолий, первыми прибывшие на место падения самолета Ту-154, пытались кого-нибудь спасти, но живых людей уже не нашли.
Мы хотя бы одного спасли.
Крикнули, да, крикнули, стой, есть живой. Но никто не обзывался здесь.
Всю минувшую ночь украинские и российские спасатели продолжали поисковые работы. Украинские власти заявили, что окажут помощь родным и близким погибших, а также содействие в расследовании причин этой трагедии. В связи с катастрофой российского самолета президент Виктор Ющенко подписал указ об объявлении 23 августа днем траура на Украине. Сегодня во второй половине дня в Донецк прибудут родственники пассажиров разбившегося самолета. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
8:11. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз. «Укреплять рубль опасно», так озаглавлена публикация на первой полосе газеты «Ведомости». «Укрепление рубля может угрожать экономике, в особенности реальному сектору», считает Владимир Путин. Поэтому Министерству финансов и Центробанку придется одновременно бороться с инфляцией и укреплением рубля. Так восприняли слова президента чиновники. Этой же теме посвящен репортаж Андрея Колесникова, вынесенный на первую полосу газеты «Коммерсант». Он озаглавлен «Рубль набирает слабость под давлением президента». «Президента», а также публикация на первой полосе газеты «Время новостей». Еще одна сквозная тема в сегодняшних изданиях – это отказ Ирана прекратить обогащение урана. «Ядерный срыв» – заголовок в газете «Коммерсант». Вчера иранские власти дали ответ на предложение мирового сообщества по проблеме иранского атома. Иран решил проигнорировать резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую от него до конца августа свернуть обогащение урана. Тегеран рассчитывает, что Москва и Пекин не допустят введения против него санкций. Кроме того, возможности для контр-игры – открывают Ирану успехи поддерживаемого им ливанского движения «Хизбаллах». Идя на конфронтацию с мировым сообществом, Иран надеется выйти из нее победителем, в перспективе войдя в клуб мировых держав и возглавив исламский мир, пишет «Коммерсант». «Время новостей» отмечает, Иран опять посмеялся над великими державами, продержав их в напряжении более 2 месяцев и оставив фактически ни с чем. Причем вчера международных экспертов интересовало не столько содержание иранского ответа, который был предсказуемым, сколько способ его доведения до мирового сообщества. Этой теме также посвящен редакционный комментарий в газете «Ведомости». Еще одна тема, которая заинтересовала многих пишущих коллег, это работа Международного конгресса математиков, который начался в Мадриде. Король Испании Хуан Карлос вручил присуждаемые раз в 4 года медали Филдса, которые приравниваются к Нобелевской премии для математиков. Награды получили 4 ученых, 2 из них из России. Хотя Андрей Окуньков давно работает в Принстоне, но внимание приковано к 40-летнему Григорию Перельману из Санкт-Петербурга. Во-первых, он решил сложнейшую математическую проблему, задачу Пуанкаре, над которой самые светлые умы бились больше 100 лет, и за которую обещан $1 миллион. И во-вторых, что еще удивительнее, питерский математик отказался явиться на вручение премии. Об этом пишут «Известия» и «Российская газета». Кроме того, «Российская газета» сообщает, что сегодня вступают в силу новые правила борьбы с нечестным рекламодателем. Наказывать нарушителей закона о рекламе теперь станет проще, благодаря новым правилам возбуждения и рассмотрения дел Федеральной антимонопольной службы против нечестных рекламодателей, которые сегодня публикует «Российская газета» и которые вступают в силу именно с этого момента. Рекламная кляуза, публикация на первой полосе «Российской газеты». «Газета-газета. Тема дня. Питбули приравняют к пистолету». Издание сообщает, что вчера в Хабаровске бойцовая собака до смерти искусала 50-летнего мужчину. В ряде стран бойцовые собаки запрещены к ввозу и содержанию. И похоже, что вскоре и в Москве может появиться такой же закон.
Спасибо с обзором российской прессы, Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
24 августа объявлено в России днем траура по жертвам катастрофы российского самолета в Донецкой области Украины. На Украине траурным объявлен сегодняшний день. Погибли 169 человек, среди них, по разным данным, от 39 до 45 детей. 2 из 3 задержанных по делу о взрыве на Черкизовском рынке в Москве предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. Израиль заявил, что не намерен снимать воздушную и морскую блокаду Ливана, пока миротворческие силы ООН не займут позиции у сирийской границы и в аэропорту Бейрута. Представители стран Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос об отправке войск для участия в миротворческой операции в Ливане. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Поездка Бориса Ельцина в Латвию и российско-литвийский диалог. В программе участвует главный редактор газеты «Телеграф» Татьяна Фаст и публицист Александр Ольбик. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И, если не ошибаюсь, нас ждут новости из мира тенниса.
Да, на этой неделе проходит один крупный теннисный турнир в американском городе Нью-Хейвен. А вчера там из 3 представительниц России, игравших в первом круге, лишь Галина Воскобоева смогла пройти дальше. Она выиграла у своей соотечественницы Анны Чеквитадзе, которая не смогла доиграть матч из-за травмы. травмы. Анастасия Мыскина в трех сетах уступила итальянке Мари Сантанжело. Прошлогодняя победительница этого турнира, американка Линдси Дэвенпорт, которая недавно вернулась на корт после долгого перерыва, в первом матче выиграла у Катарины Сребботник из Словении 6-3, 6-3. А первой четвертьфиналисткой стала россиянка Светлана Кузнецова. Она оказалась сильнее французской теннисистки Татьяны Головин 6-0, 2-6, 6-4. В мужской части турнира единственный представитель России Николай Давыденко уверенно обыграл француза Арно Климана 6-2, 6-1. И вчера также стартовала квалификация последнего в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата США. Россиянин Евгений Королев в своем первом матче в Нью-Йорке обыграл хорвата Марина Чилича. У женщин первый круг квалификации успешно прошли Людмила Скавронская и Ярослава Шведова. В Японии на чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд во вторник третьи победы в группе С одержали сборные Греции и Турции. Греки обыграли австралийцев 72-69, а турки – бразильцев 73-71. В группе Д также две сборные США и Италии не имеют поражения. Американцы вчера взяли верх над словенскими баскетболистами 114-95. Итальянцы с более скромным счетом 64-56 выиграли у соперников из Сенегала. Во вторник были сыграны 5 ответных матчей третьего отборочного раунда футбольной лиги чемпионов. Маккаби из Хайфы, который из-за Ливана-израильского конфликта не мог играть дома, встретился с английским Ливерпулем в Киеве. Матч завершился в ничью 1-1. И за счет победы 2 недели назад 2-1 в групповой этап вышел Ливерпуль. В матче испанской «Осасуны» с немецким «Гамбургом» счет был тоже 1-1. В первой встрече эти команды сыграли в ничью 0-0. И за счет гола, забитого на чужом поле, дальше идет «Гамбург». Милан в гостях одержал вторую победу над «Црвеной звездой» из Сербии и Черногории 2-1. Также в основные соревнования вышли португальская «Бенфика» и испанская «Валенсия» с одинаковым счетом 3-0, взявший верх над австрийскими командами Австрии и Зальцбургом, соответственно. Остальные 11 матчей будут сыграны сегодня, и в двух из них будут играть российские команды «Спартак» дома с чешским «Слованом», а «ЦСКА» в Словакии с «Ружом Бероком».
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Иран точно в назначенный им самим срок дал ответ странам шестерки. Внешне ответ выглядит как готовность Тегерана к серьезным переговорам по ядерной программе. Однако, как стало известно, речь не идет о готовности отказаться от обогащения урана. Об американской реакции наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Хотя официальной реакции на ответное послание Ирана еще нет, поскольку контрпредложения Ирана изучаются, политические обозреватели не ожидают, что реакция Москвы и Пекина с одной стороны и реакция Вашингтона с другой будет одинаковой. Вот, например, мнение политического комментатора Ричарда Рота. Когда Иран говорит, что предлагает серьезные переговоры, это, несомненно, одних может поколебать, у других вызовет гнев, а для Китая и России может стать хорошей новостью, позволяющей настаивать на продолжении поисков дипломатического решения проблемы, не прибегая к принятию санкций. Тем временем Соединенные Штаты резко негативно реагировали на отказ Ирана допустить международных инспекторов на подземный ядерный комплекс в Натанзе. По мнению американских экспертов, этот факт лишний раз указывает на истинные намерения Тегерана. Полномочный представитель Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций Джон Болтон заявил, что Иран и прежде многое скрывал от инспекторов, фальсифицировал данные. «Дальнейшие обструкции меня вовсе не удивляют», — сказал он. Президент Буш предупредил, что иранская программа обогащения урана может привести Тегеран к обладанию ядерным оружием. Он сказал, цитируем, «пора международному сообществу, включая Соединенные Штаты, выработать концепцию эффективной дипломатии в Совете Безопасности ООН». Конец цитаты. А представитель США в ООН Джон Болтон сказал, «Мы ясно дали понять в резолюции Совета Безопасности, что у Ирана есть выбор – либо принять очень щедрые предложения 5 постоянных членов Совета Безопасности и Германии, в результате чего Иран сможет рассчитывать на иные отношения с Соединенными Штатами и другими странами, либо, если Тегеран не откажется от желания иметь ядерное оружие, мы будем настаивать в Совете Безопасности на экономических санкциях против Ирана». Предложения «шестерки» не случайно названы «щедрыми». Это и гарантия предоставления мирного ядерного топлива, и техническая помощь в строительстве ядерных реакторов, и снятие некоторых прежних санкций, например, отмена запрета на продажу запасных частей самолетов «Боинг». С другой стороны, если Совет Безопасности проголосует за принятие экономических и дипломатических санкций, то в них могут быть включены запрет на продажу Ирану ракетной техники, запрет на выдачу виз в страны-члены ООН гражданам Ирана, связанным с иранской ядерной программой, замораживание зарубежных официальных иранских активов и запрет на инвестирование иностранного капитала в иранскую экономику. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
8:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. События августа 1991 года в Москве позволили прийти к власти в Чечне Джохару Дудаеву. 21 августа в Грозном собрался митинг с требованием отставки Верховного Совета Республики. Организатором митинга стал Общенациональный конгресс чеченского народа. Менее чем через месяц, 15 сентября, Верховный Совет Республики был распущен. Рассказывает наш коллега Олег Кусов.
В конце октября 1991 года лидер Общенационального конгресса чеченского народа Джохар Дудаев был избран президентом Чечни.
Он очень четко и чутко почувствовал несформированность позиции центральной власти, советской, российской. Он очень ясно понял, что в отличие от номенклатуры, с которой он привык общаться, здесь еще как бы нету грамотного знания многих реалий, которые существуют, в частности, на Кавказе.
Говорил тогдашний депутат Российского Верховного Совета Федор Шаловковидяев. После роспуска Чечено-Ингушского Верховного Совета депутат Шаловковидяев вылетел в составе делегации российских официальных лиц в Грозный.
Я напомню, возглавлял делегацию Бурбулис, и во вторым человеком в делегации был Полторанин. Еще когда мы влетели в Грозный, приходилось говорить и Полторанину, и Бурбулису о том, что для человека, который знаком с историей культуры, что одни и те же понятия в разных культурах, в разных языках звучат совершенно по-разному и могут восприниматься совершенно иным образом, чем, скажем, в какой-то культуре, в которой эти понятия возникли или там давно функционируют. Я старался предостеречь коллег от того, чтобы они слово «свобода», желательно вообще его не употребляли. Если уж употребляют, то в той стилистике, в которой привыкли те же мои коллеги на московских митингах. Потому что я говорил, что вообще в чеченском языке слово «свобода» и «независимость» – это одна и та же лексема. К сожалению, это не было воспринято. Уже к вечеру на площади, где собралось несколько сотен тысяч человек, Бурбулис сказал буквально следующее, что от имени Бориса Николаевича Ельцина в Айнахе я пришел вам сказать, что вы свободны. И вы можете делать свободный выбор. Мы понимаем, что мы всегда вместе, что вы часть России. Но все это уже потонуло в реве восторга, который раздался на площади. И это послужило тоже очередным поворотным пунктом в биографии Дудаева, потому что уже после того, как представитель Москвы, второй человек в русском государстве, сказал, что на самом деле как бы чеченцы могут чувствовать себя независимыми, причем независимыми от Москвы, то у него не было обратного пути. Он мог идти только на полную независимость.
К тому же федеральный центр послал еще один внятный сигнал чеченцам. Из республики стали выводить войска, продолжает Федор Шаловковидяев.
Были страшные шаги, совершенные несколькими людьми. Министром обороны, будучи ответственным за вывод силовых структур, оставил половину всех вооружений в Чечне, включая БТР, БМП, БМД, минометы, и так далее.
Под влиянием событий в Эстонии Джохар Дудаев хотел добиться демократических перемен и для чеченцев.
Дудаев – это довольно трагическая фигура, которая не вписалась в тот перелом, который произошел в стране в конце 80-х, в начале 90-х годов. Потому что вообще мечтой его было стать советским генералом, что с ним и произошло. И в общем он был первым генералом, военным генералом из чеченцев. И, конечно, это для него было, наверное, пиком самореализации. Пока находился в Эстонии, размышлял по поводу возвращения в Россию, он действительно был очень с большим энтузиазмом настроен в пользу демократических перемен. И видел это себе скорее под углом зрения того, что окружало его тогда, я имею в виду в Эстонии. Но оказавшись дома, он попал, естественно, в совершенно другую обстановку. Здесь, конечно, сыграла колоссальную роль и латентные все моменты, связанные и с депортацией, и вообще с тем, что он вернулся на родину, где, в общем, не был несколько десятилетий. Тут эмоционально очень многое наложилось.
Так считает Федор Шиловко-Ведяев, бывший депутат Верховного Совета России и заместитель министра иностранных дел. «Рыцарь свободы» – так называется книга Аллы Дудаевой о своем погибшем в ходе первой военно-чеченской кампании супруге. С Аллой Дудаевой, которая ныне живет в Вильнюсе, поговорила наш корреспондент Ирина Петерс.
Что думает сегодня вдова первого президента Чеченской Республики о происходящих там раньше и теперь событиях?
Это геноцид чеченского народа, сомнению не подлежит, только почему-то мировое сообщество никаких мер не предлагает. Хотя 300 тысяч чеченцев уже погибло, из них 40 тысяч детей.
Власть, которая там существует, нынешний чеченский парламент, выступили с инициативой по поводу проведения референдума о том, что третий срок для работы Путина дальнейший.
Стыдно было об этом слышать. На это способны только предатели. Царь ужаса в Москве, на троне, весь в пепле, с огненным хвостом. Придет Единая Россия, куда укажет он перстом, засилье лжи, низкопоклонство и черных масок хоровод. С рукой протянутой России на паперти, который год, и заливает стыд тоской. Она страной несется вой осиротевших матерей, безногих, пьяных сыновей. Но не пробьет ничья слеза окаменевшие сердца. А похоронок дальше больше, гробам нет счета. Вся страна распята на кремлевской дыбе с улыбкой смерти, господа. Очень сильно пострадали оба народа. Россию тоже обнищала. Ну, о народе чеченском я уже не говорю. И русских мне бесконечно жаль. Они являются заложниками политики российского правительства. Инакомыслящим сейчас очень тяжело. Они как-то пытаются сопротивляться, но организация КГБ, ФСК, ФСБ – это люди без морали. Что можно требовать? И от самого Путина, он воспитан этой системой, и он ее верный слуга.
С вдовой Джохара Дудаевой Аллой беседовал наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Строительство космодрома в Канаде. Эволюция мобильной связи в России.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а много ли вы платите за мобильную телефонную связь? Через пару минут мы вернемся к репортажу на эту тему, а также к вашим сообщениям.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Как поднять престиж образования в России? Об этом пойдет речь в программе. Гостем студии будет профессор Института Куранта Нью-Йоркского университета, доктор физико-математических наук Федор Богомолов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наша коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
В Анапу сегодня утром прибыла группа родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154. Им предстоит отправиться к месту крушения для опознания тел родных и близких. С рассветом возобновились поиски черных ящиков. Российский самолет Ту-154, летевший из Анапы в Петербург, разбился во вторник в Донецкой области Украины. Погибли 169 человек, среди них, по разным данным, от 39 до 45 детей. 24 августа объявлено в России днем траура. На Украине траур сегодня. Двум из трех задержанных по делу о взрыве на черкизовском рынке в Москве предъявлены обвинения в убийстве по мотивам национальной розни. По данным следствия, два московских студента, Олег Костарев и Илья Тихомиров, изготовили взрывное устройство и оставили его в сумке в одном из торговых павильонов. В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли участие в акции, посвященной 15-й годовщине провала августовского путча и Дню российского флага. В центре Москвы милиция задержала во вторник 10 организаторов акции протеста против сноса теплых торговых рядов на Ильинке. Израиль не намерен снимать воздушную и морскую блокаду Ливана, пока миротворческие силы ООН не займут позиции у сирийской границы и в аэропорту Бейрута. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил об этом на встрече с представителем ООН Терье Рот-Ларсеном. Представители стран ЕС обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос об отправке войска для участия в миротворческой операции в Ливане. Иран готов к серьезным переговорам по своей ядерной программе. С этим заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани после того, как передал представителям 6 стран официальный ответ на их предложение по регулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве ранены 4 военнослужащих НАТО и местный житель. Смертник направил заминированный автомобиль на военную автоколонну. Верховный посланник ООН в Косове Марти Ахтисаари прибыл сегодня в провинцию с визитом.
По прогнозам метеорологов, в центре России активизируются циклоны, поэтому погода меняется. В ближайшие сутки в зоне ненастья окажутся Москва и ее пригороды. В столице сегодня дождь, возможно, гроза, максимальная температура 19-21, тепла, ветер восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь, также возможно гроза, температура днем 21-23 градуса.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Подорожание сотовой связи, возникшее после перехода всех операторов на принцип «платит звонящий», пойдет только на пользу всем владельцам мобильных телефонов. Такого мнения придерживаются эксперты рынка связи, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Более 1 700 000 счетов выписала московская городская телефонная сеть за июль месяц после введения тарифа за установление соединения между городским и мобильным телефоном. Многие москвичи уже получили квитанции за звонки с городских телефонов на мобильные. Повышение платы за подобную связь пойдет только на пользу всем абонентам сотовых операторов, считает генеральный директор акционерного общества «Межрегиональный трансинтелеком» Константин Солодухин.
Произошли серьезные изменения в взаимоотношениях операторов на сетях. То есть сегодня абсолютно прозрачной является цепочка взаиморасчетов между операторами в процессе предоставления услуг мобильной связи. Сегодня абсолютно понятно, что абонент, который заплатил деньги тому оператору, который непосредственно с ним вступает контакт при оказании услуги. Дальше оператор, взяв эти деньги, абсолютно в тех долях, в которых участвуют все остальные операторы в этой цепочке, рассчитывается со всеми по цепочке. Такое положение не существовало всегда. Это очень важно. Такое положение существовало на сетях фиксированных, но не существовало на сетях мобильных. То есть, когда вы звонили на мобильного абонента, по сути дела, вы платили дважды. То есть, вы платили фиксированному оператору, когда осуществляли звонок в другой регион Российской Федерации, и при этом с вас еще мобильный оператор брал деньги за входящий звонок. И вот эта вот достаточно сложная система взаиморасчетов, которая существовала, она порождала всевозможные серые, белые и черные схемы пропуска трафика на сети Российской Федерации, что приводило к существенному понижению качества предоставляемых услуг.
После отмены с 1 июля платы за входящие звонки и перехода на принцип «платит входящий», операторы «Большой тройки» МТС, «Бимпелком», торговая марка «Билайн» и «Мегафон» в один голос заявили о повышении практически во всех регионах России тарифных планов на стоимость первой минуты разговора. В среднем на 50 копеек. Корректировка тарифных планов, по словам операторов сотовой связи, вынужденная мера. По мнению экспертов, нынешняя ситуация, возникшая на рынке сотовой связи, нормализуется уже к концу этого года, говорит член Совета директоров компании «Связинвест» Виталий Селезнев.
К концу года ситуация однозначно нормализуется. Второе, у мобильных операторов риски серьезные, экономические, связанные с тем, что они пытаются установить разные тарифы для разных участников рынка по межоператорским расчетам. И я думаю, что у них присутствуют риски, связанные с тем, что будет признано неадекватным, или не то чтобы незаконным, а именно неадекватным и не, как бы экономически не вызванным никакими причинами повышения цены за первую минуту.
Говорил член Совета директоров компании «Связинвест» Виталий Слизень. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Много ли вы платите за мобильную связь? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Елена Стрельникова обратилась к жителям Оренбурга.
Устраивает. В месяц рублей 500. Родителям в Казахстан.
Ну, в день рублей 50-40. Ну, я просто звонил частенько по межгороду. Мне прибыли нет.
Я вот 200 рублей заплатила когда? В июле месяце, до сих пор еще есть.
А много времени общаетесь по телефону?
Если по телефонному счетчику считать, то больше 6 часов с ней. Обычно с подругой. СМС мало пользуюсь, обычно только разговорами, недорого. 200 рублей в месяц. Стали теперь звонки еще 50 копеек за соединение брать. Чуть-чуть подороже стало обходиться.
Много разговариваете?
Ну, максимум 30 минут. С друзьями узнать, где они. Родителям. В основном я звоню, меня больше снимает. Минута где-то 10 центов.
Рублей 500-600 в месяц. Ну, вообще-то это дороговато, я бы хотела, чтобы было меньше. Я на домашнюю вообще редко звоню, и мне звонят с домашних редко. Так что это дороже стало для меня намного.
Рублей 200, нормально.
500. Я сторожем работаю, в милицию с сыном пообщаться.
100 рублей мне хватает. Вот иду сейчас заполнить. Кончились деньги.
У тебя в руке сотовый телефон. Ты много по нему разговариваешь?
Каждый день. Родителям, друзьям. Вообще уже полтора года телефонами пользуюсь. Два. 100 рублей мне хватает на полмесяца.
Платят кто, родители или ты?
Родители.
А их устраивает такая расценка?
Пока да.
Год 3 точно.
Если сравнить, сколько вы платили 3 года назад и сейчас, цены изменились?
Ну, я вообще пользуюсь корпоративной связью, но она выгоднее. Вот внутри сети 50 копеек.
У жены есть, у вас есть. В копеечку это влетает сумма вам или нет?
Нет, жене долларов 5. А у меня рабочий, не знаю. Зачем немного разговаривать? Со мной говорит дома.
Я принципиально не пользуюсь сотовым. Уже взрослый, не пацан.
А домашние пользуются сотовым телефоном?
Да, домашние, дети, внуки.
Дорого обходится им сотовый телефон или нет?
Не им обходится, а мне. Ну, где-то рублей по 400, по 500 в месяц.
За всех или за каждого?
За каждого.
А сколько у вас их?
4.
Получается, у вас где-то 2500 на телефон уходит?
Ну, где-то так получается.
Такая сумма вас устраивает или это слишком дорого, как вы считаете?
Ну, в общем-то, если бы было дешевле, то я не возражал.
Сумма поменялась за последние годы? Она как-то возросла или, наоборот, уменьшилась?
Мне кажется, она увеличилась.
Жители города Оренбурга отвечали на вопрос, много ли они платят за мобильную связь. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
И этот же вопрос мы сегодня предлагали нашим слушателям. У нас есть еще пару сообщений. Повышение платы за мобильную связь – это удар по свободе слова. Вот такое мнение у нашего слушателя по имени Константин. Отвечая на ваш вопрос, богатый человек фыркнет. Человек, имеющий средний достаток, посмотрит заносчиво. Бедный будет говорить о дороговизне и несправедливости. И только я поблагодарю вас за бесплатные звонки. Вот такое сообщение написал наш слушатель Добрый. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Получено первое прямое свидетельство существования темной материи. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Астрономы из Университета Аризоны в США получили первое прямое свидетельство существования во Вселенной темной материи. Ученые наблюдали столкновение двух групп галактик в кластере пулевидное скопление. Характер движения скопления галактик можно объяснить в рамках существующих представлений только присутствием темной материи. Движение раскаленного газа в скоплениях испытывало воздействие некоторой силы, источник которой оставался невидимым, предположительно именно темной материи. В результате вещество сталкивающихся скоплений разделилось на две части. Процесс был расценен учеными как самое энергоемкое событие из всех известных астрономам после Большого взрыва. В Канаде стартовал проект строительства первого космодрома. С него будут производиться запуски научно-исследовательских, коммуникационных и разведывательных спутников, а также грузовых кораблей. Космодром планируется построить в восточной части Новой Шотландии. Стоимость проекта составляет около 200 миллионов долларов США. Строительство начнется уже в этом году, а первую ракету планируется запустить через 3 года, в 2009 году. Ранее Канада использовала космодромы и ракеты-носители России, США и Франции. НАСА определила победителей конкурса на получение гранта для разработки частных космических кораблей. Ими стали фирмы Space Exploration Technologies и Rocket Plane Kistler. Они разделят грант, составляющий 485 миллионов долларов США. К 2008 году компании-победители должны представить проекты технологий доставки людей и грузов на Международную космическую станцию. Практические результаты в виде способных к полету космических кораблей планируется получить к 2010 году. Космический турист из Японии, который должен был полететь на Международную космическую станцию вместе с 14-й постоянной экспедицией, не прошел медицинские тесты и не сможет участвовать в полете. 34-летний японец должен был стать 4-м космическим туристом за всю историю полетов в космос. Его предшественниками были 2 американца и гражданин ЮАР. 14-я экспедиция в составе командира корабля американца Майкла Лопеса Алегрия и борт инженера россиянина Михаила Тюрина стартует к МКС 14 сентября с космодрома Байконур. «Байконур». Решение о третьем члене экипажа будет принято в ближайшее время. Возможно, им будет первая в мире космический турист-женщина Ануша Ансари.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Программа продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Хочу представить сейчас публикацию в газете «Версия». «Подводное течение», так она озаглавлена. Издание напоминает, что в Сочи прошла встреча глав стран-участниц Евразийского экономического сообщества, на которой было принято решение о создании таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Однако, как отмечает «Версия», в ворохе информационных сообщений и аналитических материалов по этому поводу малозамеченной осталась другая, пожалуй, даже более сенсационная новость сочинского саммита. Владимир Путин предложил коллегам из Центральной Азии создание Евразийского водно-энергетического консорциума по переброске части стока сибирских рек Лены и Ляби на юг. Особенно символично то, что речь идет об осуществлении того же самого проекта поворота сибирских вод вспять, который в середине 80-х во всех перестроечных СМИ был общепризнанным всем символом бюрократической глупости КПСС, пишет «Версия». Издание напоминает, между тем, что еще в 1871 году инженер Яков Демченко предложил для спасения Центральной Азии от засухи направить туда часть стока реки Оби. Однако лишь спустя 100 лет, в 1950 году, началось строительство канала по транспортировке сибирской воды в Центральную Азию. Через год оно было приостановлено. В 1958 начато вновь. В 1962 снова остановлено. Затем еще один рывок с 71 по 73 год. И лишь с 78 года начался решительный этап стройки канала из Оби в районе Ханты-Мансийска в Амударью. Специалисты подсчитали, что ресурсы севера в 50 раз превосходят возможное собственное потребление, и было бы достаточно 5-7% среднегодового сброса Оби в океан, тогда как степи Казахстана и юга Сибири удовлетворительно увлажняются лишь в среднем раз в десятилетие. Однако в 87 году, после опубликования в журнале «Новый мир» знаменитой статьи Сергея Залыгина «Поворот», проект поворота сибирских рек вспять стал символом борьбы с Коммунистической партией Советского Союза, якобы готовой вырубить леса и затопить миллионы гектаров лугов, угодий, пашни. Ненавистный план воплощал в себе большевистский подход к покорению природы. Отношение к нему стало критерием отличия демократа от коммуниста. В итоге, в том же 87 году, постановлением ЦК КПСС, проект был отменен. Реанимировать эту идею в 2003 году взялся Юрий Лужков. Мэр Москвы предложил построить канал, по которому в Центральную Азию перебрасывалось бы 5-7% среднегодового стока Оби. По его словам, это паводковые воды, растрачиваемые сейчас без особого смысла в Северном Ледовитом океане. Проект стоимостью 34 миллиарда долларов должен окупиться за 5 лет и стал бы мощным экономическим мостом между Россией и республиками Центральной Азии, что привело бы к усилению единства СНГ в целом. Это были цитаты из Юрия Лужкова. И вот теперь в Сочи проект уже озвучен на высшем уровне. По слухам, строительство будет финансироваться Евразийским банком, недавно созданным Россией и Казахстаном. После распада Советского Союза среднеазиатский регион одно время отошел от России, объявившей себя частью Европы, на второй план. Но терять связи с Центральной Азией недальновидно, ведь за наше место уже спорят Соединенные Штаты Америки и Китай. Однако у России есть козырь, которого у них не будет никогда – полноводные реки, несущие то, чего так не хватает этому богатому региону. А значит, есть весомый шанс сделать эти страны своим вечным союзником. Газета «Версия. Подводное течение».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
24 августа объявлено в России днем траура по жертвам катастрофы российского самолета в Донецкой области Украины. На Украине траурным объявлен сегодняшний день. Погибли 169 человек, среди них, по разным данным, от 39 до 45 детей. Двум из трех задержанных по делу о взрыве на Черкизовском рынке в Москве предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли участие в акции, посвященной 15-й годовщине провала августовского путча и Дню российского флага. Израиль заявил, что не намерен снимать воздушную и морскую блокаду Ливана, пока миротворческие силы ООН не займут позиции у сирийской границы и в аэропорту Бейрута. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Регистрация Объединенной авиастроительной корпорации России состоится в сентябре этого года. Тогда же ей будут переданы пакеты акций авиастроительных предприятий и конструкторских бюро. Об этом сообщил вчера руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Президентский указ о создании такой корпорации был подписан в феврале. В единую корпорацию предполагается объединить производителей как гражданской, так и военной авиатехники. Объем потребительских кредитов в России составляет в целом не более 6% объема ВВП страны. Это в несколько раз меньше, чем в странах Европы. И невозврат части этих кредитов не представляет угрозы российской банковской системе, заявил вчера президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. Производство легковых автомобилей в России за первые 7 месяцев года увеличилось на 9,5% по сравнению с тем же периодом год назад и составило 646 тысяч. Как сообщило Министерство промышленности и энергетики, этот рост был обеспечен в основном расширением производства на территории России зарубежных легковых автомобилей. Объем производства в России автомобильного бензина различных марок увеличился за первые 7 месяцев года на 5,8% и составил примерно 19 миллионов тонн, сообщило Министерство промышленности и энергетики. При этом потребительские цены на бензин в стране, по данным Федеральной службы статистики, повысились с начала года на 7%. Объем экспорта 12 стран еврозоны в июне этого года вновь превысил общий объем импорта в эти страны на 2 миллиарда евро и составил почти 117 миллиардов евро, сообщило Агентство Европейского Союза по статистике. В апреле и мае 2006 года баланс внешней торговли стран еврозоны оказывался отрицательным. Тем не менее, объем экспорта 25 стран Европейского Союза в целом в июне также был меньше объема импорта.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 38 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 28 центов.
22 августа в России отмечается День государственного флага. Чей этот праздник и насколько он укоренился в обществе? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостями ведущего были Сергей Бабурин, вице-спикер Государственной Думы, и Олег Румянцев, бывший секретарь Конституционной комиссии, один из инициаторов возвращения российского триколора. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Добрый вечер, Олег. Напомните нашим радиослушателям, многим еще только 15 лет, и они только родились в 91-м году, как возникла идея российского триколора?
На самом деле, идея эта возникла еще аж на первом съезде народных депутатов РСФСР, который проходил в мае-июне 90-го года. Тогда два очень таких видных политика из московской группы депутатов, Виктор Аксючец и Михаил Астафьев, фактически вышли на сцену съезда в Большом Кремлевском дворце в Кремле с этим триколором, чем, так сказать, вызвали буквально шок у тогда еще большинства коммунистического на съезде. И в дальнейшем многие члены московской депутатской группы поставили на свои, так сказать, парты в зале заседания вот эти небольшие флажки. Но это, скажем, преамбула. А реально в дни вот 19-21 августа 91 года, конечно же, подавляющее большинство россиян, москвичей, которые участвовали в тех событиях, участвовали в них уже с этим самым триколором.
К нашему разговору подключился Сергей Бабурин. А как вы тогда отнеслись к идее замены красного флага на трехцветный?
Я вообще не люблю, честно говоря, когда что-то делают воровски. А здесь было именно это, когда у нас флаг, не меняя конституцию, а он был закреплен конституционно, просто сняли и заменили триколором. Мне он нравится. Я считаю, что сегодня это оптимальный вариант для нашей страны, особенно с учетом вот того решения, которое предложил Путин, с гербом, флагом и гимном, которое консолидировало общество. Но 15 лет назад это было сделано все совершенно варварски, с нарушением основного закона, с неуважением как к флагу РСФСР, а впоследствии к флагу Советского Союза, который воровски снимали ночами.
Бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, фигурант процесса по делу ГКЧП, убежденный противник триколора.
Во-первых, это был торговый флаг. До сих пор вообще не могут разобраться, как он появился и почему Петр принял такое решение, чтобы был триколор. Это раз. Если говорить о том времени, когда до революции был этот трехцветный флаг, то практически кроме поражений ничего не было. Было поражение в японской, было поражение в германской. И вообще, я думаю, никогда и не укоренится этот флаг в сознании народа, как какой-то флаг великой страны. И все то, что делается, в конечном итоге ведет к тому, что все вернется к советскому флагу и к советскому настоящему гимну.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
8:52 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Иран утверждает, что готов немедленно начать серьезные переговоры о своей ядерной программе. О реакции в Соединенных Штатах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Администрация Буша пока воздерживается от официальных комментариев по поводу объявленной Тегераном готовности к так называемым серьезным переговорам по иранской ядерной программе. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Дэна Перри, которая сопровождает Джорджа Буша в поездке по стране, администрация уже ознакомилась с иранским ответом 5 странам, постоянным членам Совета Безопасности ООН и Германии, и намерена проанализировать его в течение ближайших 2 дней. Вместе с тем Перину подчеркнула, что непримиримая позиция президента Буша по отношению к иранской ядерной программе остается неизменной. В понедельник Буш заявил о том, что позволить Ирану продолжать обогащение урана значит совершить огромную ошибку, которая таит опасность для ближневосточного региона и для всего мира. Вместе с тем, для Белого дома остается пока неясным вопрос, удастся ли убедить Россию и Китай в необходимости применения к Ирану экономических санкций. Иран все еще имеет время до 31 августа для формального ответа на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требует от Тегерана приостановки обогащения урана перед лицом возможных санкций. Представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон сказал, что Иран не должен строить иллюзий относительно того, что международное сообщество может колебаться в применении к нему санкций. В резолюции Совета Безопасности номер 1696 ясно указано, что у Ирана есть выбор. Он может принять весьма щедрые предложения со стороны 5 постоянных членов Совбеза и Германии, которая по-прежнему остается в силе. В этом случае открывается возможность иных взаимоотношений с США и другими странами. И напротив, нежелание отказаться от разработки ядерного оружия приведет к введению Советом Безопасности антииранских экономических санкций. Вместе с тем Болтон указал, что Совбез должен быть готовым к немедленным действиям, если Иран не приостановит обогащение урана. Думаю, мы будем готовы быстро представить Совет Безопасности элементы резолюции о санкциях. Это экзамен для самого Совбеза. Посмотрим, как он прореагирует. Многие американские наблюдатели скептически оценивают предположение о том, что введение санкций ООН сможет заставить Иран свернуть свои ядерные разработки. Военный аналитик Сэм Гардинер не исключает, что в этом случае США могут применить к Ирану военную силу. В качестве основного варианта военного решения применительно к Ирану сейчас рассматривается воздушная операция, которая может состоять из 4 или 5 весьма интенсивных атак с воздуха с запуском с бомбардировщиков Б-2 и Б-52 крылатых ракет для поражения иранских ядерных объектов и, возможно, других военных целей. Однако для этого надо будет убедить международное сообщество и американский народ в том, что ситуация с Ираном настолько серьезна, что требует нанесения военного удара. Американские аналитики, изучающие Иран, считают, что длительное маневрирование Тегерана по поводу ядерной программы является ничем иным, как отражением противоречий в иранском руководстве по поводу того, как реализация этой программы отразится на внутренних экономических реформах, в которых страна остро нуждается, говорит ведущий аналитик Института Брукингса в Вашингтоне Кеннет Поллок.
Следует считаться с тем, что в Иране решение принимается, исходя в основном из соображений внутренней политики. И иранская ядерная программа как раз находится на пересечении интересов непримиримых консерваторов, умеренных консерваторов и прагматиков. Эти группы весьма по-разному рассматривают путь, по которому должна идти их страна, и готовы платить разную цену за иранскую ядерную программу. Если сторонники жесткой линии готовы отстаивать эту программу, даже невзирая на возможные экономические санкции, то умеренные и прагматики придерживаются прямо противоположной точки зрения. Американские наблюдатели пытаются просчитать реальное воздействие возможных международных санкций против Ирана. Джим Уолш, международный аналитик из Массачусетского технологического института, утверждает, что и без санкций ООН Иран уже погружается в международную экономическую изоляцию. Конкретные санкции не сработают, потому что они по природе своей будут носить умеренный характер. Например, будут ограничены международные поездки ряда иранских руководителей, либо запрещен будет экспорт в Иран деталей ракет или изделий, которые могут быть использованы в мирной ядерной программе. Маловероятно, что это возымеет ощутимый эффект. Однако сами разговоры о политическом кризисе и о санкциях уже влияют на финансовую ситуацию в Иране. В последние пару месяцев в этой стране наблюдался спад активности иностранного бизнеса. Не было инвестиций из-за рубежа, не заключались новые сделки. Зарубежные предприниматели озабочены нестабильностью и политической конфронтацией. Хотя у Ирана много нефти и денег, ему не обойтись без иностранцев, которые будут строить предприятия на его территории. Но они не придут туда, если политический кризис будет продолжаться. Во вторник вечером стало известно, что бывший президент Ирана Мохаммед Хатами в сентябре планирует посетить столицу Соединенных Штатов и выступить в Вашингтонском кафедральном соборе с речью о необходимости углубить взаимопонимание между мусульманами, иудеями и христианами. Хатами приглашен в Вашингтон религиозным центром за глобальную справедливость и примирение. Если поездка Хатами состоится, то это будет первое посещение американской столицы столь высокопоставленным иранским лицом после закрытия посольства США в Тегеране в 1980 году. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Завершается очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Катастрофа Ту-154 под Донецком. Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости должен прийти Александр Михайлов, руководитель Центра изучения аварий и катастроф. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.
Говорит